«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Меня зовут Борис Акимов.
А я Олег Степанов.
Мы авторы проекта «Россия-2062», штаба вольной мысли, цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
Ну а 2062 – это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
«Россия-2062» – это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
Олег, ты знаешь, вот меня в данный момент волнует одна мысль. Когда произойдет деколонизация, деоккупация нашего сознания, в первую очередь в сфере культуры, как, в общем-то, фундаментального основания всего нашего бытия, я бы так сказал. Витьевато. И кто проведет эту деоккупацию и деколонизацию? Ну, ты возьмешься за это?
Культура — это понятие настолько масштабное, что, мне кажется, сказать, что кто-то возьмется за культуру, это вообще неправильно, да? Но, с другой стороны, кто-то же, ну, с кого-то надо начинать. То есть мы вот приглашаем каких-то людей сюда, да? И я бы даже сказал, что редко кто из них не относится к культуре, да, потому что к культуре буквально относится все. И, конечно, деколонизация сознания, именно наше сознание, то, как мы смотрим на мир, на науку, то, как мы себя ведем, как мы общаемся, как мы относимся к своей стране, к своей семье и так далее, это все, конечно, культура. Поэтому деколонизация нужна во всех этих сферах. Мы сегодня пригласили, мне кажется, правильного человека. Во-первых, несомненно, общественного деятеля, деятеля культуры.
И музыканта.
И музыканта, да.
Скрипача из хорошей семьи, но шведского происхождения, что в данном случае еще удивительное, да?
Все-таки русского происхождения.
Но со шведскими корнями. Итак, сегодня у нас в гостях Петр Лундстром, молодой скрипач, музыкант, деятель культуры, член Общественной палаты России, человек, который занимает яркую общественно-политическую позицию.
Петр, привет.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Друзья.
Вы какого самого древнего предка знаете своего?
Слушайте, вы знаете, ну, наверное, все-таки это 19 век, середина 19 века. Вообще, если идти по отцовской линии, собственно, по фамилии Лундстрем, то мой предок Карл Август Лундстрем пришел в Российскую империю, соответственно, в Санкт-Петербург, из Швеции, как легко догадаться. До Карла Августа, это мой, получается, прапрапрадед, проследить легко. А дальше, к сожалению, уже почти невозможно, потому что в Швеции Лундстромов как собак нерезанных, как у нас Ивановых-Петровых, там одни Нордстромы, Лундстромы, поэтому там теряются следы, хотя мне кто-то присылал, внезапно нашли какую-то в Швеции скрипку, и там мастер Лундстром, понимаете? Но, к сожалению, как бы понять, кто твой родственник, а кто нет, уже невозможно. Вот, поэтому, да, до 19 века. Наверное, и по материнской линии то же самое. Мой прапрадед Виктор Помбоженов был благочином всего Крыма при империи и построил второй по величине собор в Севастополе православный, вот. Но это все 19 век.
А вот первый этот Лундстрем, он чем занимался, известно?
А он был, конечно, да, об этом сохранились записи, в том числе он был, на самом деле, как бы сейчас сказали, наверное, инженером-строителем. Там я не помню, как было записано, то ли плотник, то ли что-то, но это не так называется. Его пригласили в Симбирск в середине 60-х. Симбирск был уничтожен почти пожаром огромным, страшным. И вот он, приехав в город, его восстанавливать, собственно, то есть строить. Ну, на самом деле, я сейчас затрудняюсь, там более точные есть определения, вот, но реально он был как бы инженером, условно говоря, строителем. Он же и выписал из Швеции первую в России паровую отопительную машину, которая отапливала сумасшедший дом в Казани. И вот почему вы упомянули. Да, совершенно верно, да, это сумасшедший дом.
Невероятно.
Да, до сих пор. Так вот, Александр III, который проезжал в своей поездке по России через Казань, вот ему показали это чудо техники, так сказать, суперсовременное, да, и он попросил инженера как раз показаться и пожал ему руку. Вот, и получается, что вот один мой предок был, так сказать, рукопожат, прости господи, императором, а другой мой предок в этой же самое время на Александра III покушался.
Про это ты ничего не сказал, который покушался на Александра III.
Нет, ну, а покушался на Александра III Петр Прокопьевич Валуев, тоже мой прапрадед, одесский, значит, художник и народоволец, да. И он участвовал в покушении неудачном, к счастью, слава богу, на Александра III. Был приговорен к смертной казни, которая в итоге была заменена на каторгу десятилетнюю, и прошел пешочком из Одессы до Забайкалья в кандалах. Но сейчас я, когда начал более подробно изучать эту тему, все-таки, наверное, не целиком, весь путь он проделал пешочком, 6 тысяч километров, они там передвигались на поездах, а я так понимаю, заключенные в этих кандалах, в том числе, там, по крайней мере, там, до Тюмени как-то, ну, в общем, я читал про это много. И в Чите, в Забайкальском крае, как сейчас у нас говорят, он мыл золото во славу его императорского величества в долине реки Кара. Вот, и совершенно полностью изменил свои взгляды.
Стал охранителем?
Консерватор, не охранителем, плохое слово. Его, соответственно, дочь вышла замуж за Франца Карловича Лунстрома.
Mm.
А Франц Карлович Лунстром, соответственно, сын Карла Августа, был ученым-лесоводом, который дослужился до действительного статского советника, третий чин, это жалованное дворянство, да, по отцовской линии, и был заведующим всеми лесами Забайкалья. Вот два рода этих Валуев и Лунстромов, они, собственно, объединились.
А, они там пересеклись?
Прямо? Да, да, в Забайкалье, конечно. Море, это, в Забайкалье.
Держи честь передачи.
Да, давай.
Давай.
Слушай, это слишком много и долго, мне кажется.
Давай, цареубийца.
Не, я затрону только одно...
Ту за козырем покрой.
Мое одно открытие недавнее как раз. О том, что я выяснил, что не покушался, в общем, к сожалению, а он был участвовал в убийстве бывшего, собственно, царя Иоанна VI, который был младенцем правил.
Кошмар.
Потом
какой.
Его Елизавета Петровна свергла в 1741 году, и он сидел всю жизнь в крепости.
Оставшуюся
да,
жизнь,
когда его,
недолго.
И когда его в начале уже правления Екатерины II пытались освободить, восставший там батальон под командованием Мировича, это, про это Данилевский исторический роман написал, и он, в том числе Данилевский, там и пишет, упоминает под его реальной фамилией, Лука Чекин его звали, там 7 раз прадедушка мой. Вот там было 2 офицера, вот Лука Чекин и второй. Опять же, по версии Данилевского, ну, понятно, что это роман, поэтому вот там как бы закалывает этого Иоанна VI второй офицер, не Лука Чекин. Поэтому я
не думаю,
может быть, вдруг все-таки это не он сделал. Но в молитвах вспоминаю его.
Ну, да, слушайте, Царство Небесное, конечно, мы не знаем, кто там, что перед Богом ответит. Хотя, конечно, это страшное, страшное дело. И это касается моего предка вообще. И цареубийство, и попытка цареубийства, это, конечно, кошмар. Но, конечно, мне нечем крыть 7 раз про дедушку, но зато у меня есть другой козырь, которым я вас сейчас, значит, поражу. Значит, собственно, Петр Прокофьевич Валуев, о котором я вам сказал, он внучатый племянник Тараса Григорьевича Шевченко. Поэтому мой прямой предок, получается, это, собственно, там Тарас Григорьевич. Ну, точнее, не он, а его родители, соответственно. Потому что у Тараса Григорьевича детей не было. А зато у него было 2 сестры. И вот сестра его Елизавета, если не ошибаюсь. Все время путаю 2 имени, Елизавета и Екатерина. Ну, неважно, Елизавета, по-моему, Григорьевна Шевченко. Вот это моя прапрабабка. Короче, бабушка моего прапрадедушки. С одной стороны, сложно, а с другой стороны, очень даже напрямки. Вот, и надо сказать, что у нас даже есть такая арка из прошлого в будущее в семье. Тарас Григорьевич подарил своему внучатому племяннику Петру Валуеву кобзарь и подписал любимому внучку Петеньке от автора. А мой двоюродный дедушка Олег Леонидович Лунстром подарил своему внучатому племяннику Петру Лунстрому, мне, то есть, да, диск со своими записями и написал любимому внучку Петеньке от автора.
Такая вот. Вот это красиво, да.
Короче, мы разговариваем с будущим претендентом на украинский престол.
Не, не дай бог, ну что, нет, конечно, конечно, нет. Мы имперцы.
Ну, наместник, хорошо.
У Бори такое предложение в рамках цветущей сложности.
Не у меня, на самом деле.
Наместником Киева мы поставим Захара Прилепина, даже сомнений никаких нет, я здесь останусь.
Мне это даже, если ты хочешь сказать по поводу того, что я очень Янова украл из размышления, да.
Да, центральная власть есть, да, и, ну, как бы вертикаль этой власти, но в каждый регион имеет каких-то своих правителей, которые он в том виде, в котором он их исторически как бы имел, да, там ханство, значит, хан.
Ну да, я так вот подумал, что вслед за Чьяновым, что, условно говоря, кандидат Калмыкия, ну вот вообще странно, что это какая-то республика, да, там президент какой-то, да, был бы там какой-нибудь хан, и он бы вполне, так сказать, российского...
Местный, да.
Российской центральной власти, будь это император или даже президент, как-то прям напрямую подчиняется...
Где, где?
Ну, в какой-нибудь Калмыкии, например, ну, почему хану не быть? Как вот при...
А, ну...
То есть где-то гетман, где-то... Ну,
Ну, Рамзан Ахматович же у нас не падишах и не имам Кавказа, да,
жаль.
Все-таки...
А может быть,
а зря.
А может быть,
надо было уже ну, слушайте, давайте вот...
Президент, это как-то странно.
Не нет, он не президент.
Да, уже не президент.
Глава, глава.
Да. Глава республики, так он да. Глава республики. Слушайте, у нас же республика Саха-Якутия, да, соответственно, где у нас еще варианты, ну, там, Верховный Хурал, например, в Абакане или в других там регионах, да. Там не государственная, не республиканская дума, а Верховный Хурал. Ну, почему нет? Не надо нам шахов тоже, знаете, вот это вот.
Вам не надо.
Нам нравится.
Нам нравится.
Тюркские проекты.
Где-то генерал-губернатор, где-то гетман, где-то...
Генерал-губернатор Одессы. Вот это вот красиво, да, значит?
Но все при этом коленно-преклоненно перед имперским престолом стоят.
Собственно, благодаря генерал-губернатору Одессы, это, в общем-то, и, ну, пообщавшись с императором, император помиловал, но благодаря генерал-губернатору, вот моего предка.
Вот эта родственная связь с Тарасом Шевченко, она общеизвестна вообще? То есть, я к тому, могла ли она повлиять дополнительно на некоторое такое раздражение общественности на Украине по поводу вашей персоны?
А какое раздражение по поводу моей персоны есть?
Ты фиксируешь какими-то фибрами души?
У вас что, есть там агентура? У меня, например, нет никаких такой информации, кроме того, что это номеротворца. Да нет, ну что вы, слушайте, во-первых, широко известно, нет, я скрываю это, друзья, вот впервые это открыл вам, нас тут слушатели. Да нет, ну, конечно, господи, естественно, об этом говорил Олег Леонидович Лунстром. Это широко известный факт. Другое дело, я говорю, я предлагал, это же забавно, что внук, можно сказать, ну, то есть я имею в виду потомок Тараса Григорьевича Шевченко, собственно, вот в каком-то смысле воюет за великую и неделимую единую Россию, условно говоря, нашу, да, в которую, конечно же, входит и Украина. Вообще, Тарас Григорьевич, конечно, к нему много есть претензий, но все-таки я считаю, что это был русский, ну, малоросский писатель, ну, уж точно не украинский, вот не в том качестве, в котором его вознесли. Кстати, как вы заметили, у нас-то есть и набережная Тараса Шевченко, и бесконечное количество памятников, и улиц, и всего остального.
Это да.
Вот, в отличие, собственно, от Украины.
Серьезный вопрос. Что такое культура?
Культура – это становой хребет общества. Культура – это то, что нас с вами объединяет. Это язык, это история, это искусство, собственно. Вот. А искусство, например, что такое искусство? Искусство – это, как и всякое высокое ремесло, есть проявление смыслов.
В современном обществе, да, которое во многом стало потребительское, культура существует в каких-то выделенных потребительских пространствах. Вот так это осознается людьми. Да? То есть пошел в театр, там культура. Пошел в консерваторию, там культура. Вышел из театра, из консерватории. Культура закончилась, да? Можно включить там телевизор и...
Ну, просто это очень широко, как бы, понять. Вообще, ну, конечно, нужно разбирать вообще семантику, смысл слова. Культ, собственно, что это такое? Вообще культура переводится как возделывание.
Кола.
Да?
Да, латинский язык.
Соответственно,
кола, это возделывание
земли. И это может быть, то есть это, например, культура возделывания земли. А в нашем случае это, конечно же, культура возделывания человеческих душ, на самом деле, да? По крайней мере, это то, к чему культура, собственно, призвана. А вот что касается, почему мне так нравится вот это вот потрясающее определение, с моей точки зрения, не мое, это сказал, на самом деле, замечательный священник, отец Иоанн Вавилов, внук того самого академика Вавилова, что искусство, как и всякое высокое ремесло, есть проявление смыслов. Конечно, не какие-то казуистические пустые оболочки, не софистика, не демагогия. Смысл — это логос, то есть слово. Короче говоря, сгусток энергии, на самом деле, что такое смысл? Сгусток энергии жизни. Вот. А Аристотель, между прочим, в свое время как раз объяснял, что такое энергия. Он говорил, что энергия — это движение смыслов. Получается, движение смыслов есть энергия, а смыслы — это сгусток энергии жизни. Ну, короче, слушайте, я понимаю, что я немножечко, может быть, слишком сложно говорю, но на самом деле я к чему пытаюсь сказать, что на самом деле очень часто за понятиями мы теряем смысл глубинный того, что, собственно, извините, видите, слово «смысл» я опять употребил, да, глубинный, изначальный вот этих вот понятий. Поэтому культура – это, как бы, с одной стороны, очень широкое понятие, потому что она может быть чего угодно. Но вот культура та, о которой вы говорите, это консерватория, театры. В целом, условно говоря, чем занимается у нас Министерство культуры? Ну, у нас Министерство культуры, к сожалению, идеологией не занимается слово совсем сейчас. И дело не в персоналиях и не в Ольге Борисовне Любимовой, которую я как раз, наоборот, поддерживаю, а просто в безумно урезанных компетенциях и полномочиях Министерства культуры. Потому что, по сути, у нас сейчас Министерство культуры – это что такое? Это распределитель государственных денег, которые она распределяет как... Извините, распределитель. Я имею в виду всякие государственные театры, филармонии и так далее. Все. То есть она не вырабатывает, не может ставить ни задач, по сути, да, я имею в виду смысловых каких-то, ни требовать, соответственно, результатов. Они могут требовать результатов, только вот вам деньги, отчитайтесь.
Но они могут не дать денег, например.
Да нет, ну могут, да.
Вы нам не нравитесь.
Ну я сейчас, слушайте, если говорить про культуру, вот и мы с вами говорили и про генерал-губернаторов и так далее, я вот совсем недавно для себя открыл переписку Рахманинова со Сталином. Конечно, вообще переписки Сталина – это отдельный вид, так сказать, искусство в том числе. Это нужно, конечно, изучать. Для меня это потрясающий пример, как верховный правитель, собственно, должен разбираться как раз в культуре, о которой мы с вами сейчас говорим. Человек, который читал там по 500 страниц в день, да, или сколько там, с бесконечными пометками там и так далее, мыслями своими, который общался напрямую с великими деятелями культуры времени, начиная там с Шостаковича, Шолохова, понятно, и всеми остальными, да. Но насчет того, что он общался с Рахманинов, я, честно говоря, не знал. Все мы знаем, я всегда привожу
тем
пример.
Тем больше Рахманинова в это время не было в Советском Союзе.
Ну, естественно,
да?
Так и не просто в это время, он уже не вернулся, он умер 28 марта 43 года. Суть в том, что Рахманинов в этом году 150 лет, широко празднуется юбилей, да, Сергея Васильевича, великого русского композитора. И я вообще в целом встречаюсь по стране со студентами. Вот буквально вчера или позавчера я встречался со студентами Педагогического института музыкального имени Ипполитова Иванова. И я им тоже приводил Рахманинова в пример, как потрясающе актуальную судьба у него, потрясающе актуальна. Это же представитель самой, что ни на есть, так сказать, элиты творческой, творческой элиты, творческой интеллигенции. Более того, человек, который эмигрировал из Советского Союза, будучи совершенно не согласным с политикой властей, с политиком Советского Союза, с политикой лично Сталина в том числе и так далее, да, эмигрировал не куда-нибудь, а в Америку. Но, когда произошло 22 июня 41 года, то, не сомневаясь ни секунды, Рахманинов не просто поддержал горячо, поддержал деньги, в том числе, да, десятки тысяч долларов заработал он на 5 турах по всей Америке, и все эти деньги отдал в фонд поддержки Красной Армии, именно непосредственно Красной Армии. И вот потрясающе, что он пишет, я даже зачитаю вот вам, 28 июня 41 года, он уже написал, что независимо от отношения к большевизму и Сталину, истинные патриоты России должны помогать своей отчизне одолеть врагов. Так вот, представьте себе, что сейчас бы какой-нибудь, прости господи, я не знаю, кого не хочется произносить ругательные слова, типа Макаревич, там, Гребенщиков, но кто-нибудь из этих людей, там, не знаю, Кирилл Серебренников сказал бы, что независимо от отношения к Путину, я не знаю, там, истинные патриоты России должны помогать своей отчизне одолеть агрессоров. Понимаете, ну это же невозможно сейчас такое представить себе, да? И вот 25 марта 42 года свой очередной дар композитор сопроводил в письме во Всесоюзное общество культурной связи за границей такими словами. «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Заметьте, март 42 года, да, это вам не май 45-го, да? И вскоре после победы под Сталинградом Рахманинов написал краткое письмо Сталину. «Теперь я уверен, что моя родина победит агрессоров. Я восхищен и тем, что вопреки тяжелейшим испытаниям музыкальная культура борющейся России, в том числе русского народа, продолжает удивлять мир, жива и всячески развивается. Готов согласиться, что мы, вероятно, ошибались в начале 20-х годов, считая, что российское искусство обречено на уничтожение». Представьте себе, чтобы такое произошло сейчас. Конечно, у нас нет и фигур, равных по масштабу Рахманиному, но все-таки, ну, для меня это просто потрясающе. И Сталин ему ответил через 10 дней лаконично и весьма предметно. «Благодарю вас за откровенное письмо и за то, что вы делаете для нашей общей Родины. Можете не сомневаться, что истинным патриотам всегда будет обеспечена свобода жизни и творчества в нашей стране». И последнее, что я хотел сказать про Рахманинова, извините, для меня это просто очень животрепещущая тема, мне кажется, она имеет отношение напрямую к нашему разговору. Более того, Рахманинов заявил о желании написать Сталинградскую симфонию. Я вот об этом, ну, грешен, необразован и так далее, я просто не знал реально о том, что Рахманинов собирался написать эту Сталинградскую симфонию. Более того, он писал Шостаковичу о том, что вот вы написали Ленинградскую, я хочу это развить после победы под Сталинградом, да, в Сталинградской битве, написать Сталинградскую симфонию. Для меня это, ну, это просто потрясающе. Вот он пример того, как должна себя вести истина. Нет, он не успел, к сожалению. Он писал об этом в феврале, а умер в марте, буквально через месяц, к сожалению. Но это вот потрясающий пример того, как должно вести себя творческое сословие, если хотите, или творческая интеллигенция, называйте как угодно, в годы великих испытаний.
Культура, которую мы называем высокой, она отрывается от тех корней, которые ее питают, а именно от земли. Книг, которую я все время вспоминаю, американца такого, который участвовал в качестве рабочего сварщика в строительстве магнитогорского комбината. Когда вот этот бульон умирает, то потихонечку культура начинает существовать в определенных оторванных
правильно,
от этого
конечно.
Бульона пространства.
Гетто. Давайте
и
проведем.
Там зарождается. Вот это как раз антипатриотичная культура.
Слушайте, приведем пример параллель со спортом, боже мой. Как только исчезает в стране массовое, условно говоря, олимпийское движение, а кто такие были олимпийское движение? Это были любители на самом-то деле, да? Исчезает, собственно, и спорт высоких достижений. Так и здесь, конечно, бульон, как вы выразились, он должен существовать, потому что художники черпают силу, так сказать, конечно же, в корнях, то есть в народной, в том числе, культуре, музыке и так далее и тому подобное. Безусловно, именно там, собственно, мы и черпаем силы. Но потом появляются такие образцы, как Глинка, начиная с Глинки, я сейчас говорю про русскую культуру, да, и про музыку, да, и в дальнейшем Римский-Корсаков, Мусоргский, да, Чайковский, естественно, Рахманинов, там, Шостакович, Прокофьев и так далее. Потому что они классики. Что значит классика вообще? Классика означает лучшее. И, безусловно, это так называемое высокое искусство, в чем потрясающее достижение Советского Союза в том, что он поднял уровень целого огромного народа, поднимал, по крайней мере, к вот этим вот образцам высокого подлинного искусства. Оно высокое не потому, что оно недоступное, а потому что, да, чтобы к нему прикоснуться, нужно в какой-то момент возрасти, вне всякого сомнения. Но это должно быть доступно для любого человека абсолютно.
А вот в качестве возражения такого, да, мы с Сергеем Старостиным беседовали в программе, я имею в виду композитора, исполнителя фольклора, собирателя фольклора, да, знаете, наверное. И он как раз говорил о том, что, ну, конечно, в советское время еще и народная культура была уничтожена. Да? Почему? Потому что была задача воспитать нового советского человека, и, соответственно, такая народная культура, которая локально всегда разнообразна и так далее, была заменена вот калинкой-малинкой, березками всякими и так далее. И в этом смысле откуда сейчас можно черпать? Не кажется, что вообще культура должна как-то повернуться? Потому что народной культуры сейчас фактически нет.
Есть, да, люмпен, ну, попса. Я не согласен, конечно же, с тем, что в Советском Союзе уничтожили народную культуру, потому что это не так. В Советском Союзе, конечно, можно о многом поговорить. Раз уж мы вспомнили Валентина Григорьевича, да, Распутина, то понятно, все читали, наверное, да, его великую повесть «Прощание с матерой», собственно, о чем там речь, да, о том, как погибают вот эти вот деревни. Ну, что, ну, как бы это просто касается как бы всего. Вот столько всего в 20 веке произошло невероятного, ломающего все устои вековые, которые были до этого, что, как бы, конечно, без потерь, так сказать, не обошлось. Но, опять же, кто такой Распутин, кто такой Белов, кто такой Астафьев, в конце концов? И это же так называемые там, кто он, почвенники, да, или... Там,
ну, да, деревенщики.
Да, деревенщики. И это же великие абсолютно русские писатели, которые стоят в одном ряду для меня, безусловно, с, там, с Достоевским и так далее. Не хочу называть Толстого там, но тем не менее, с Толстым, с Достоевским, с Толстым, с Достоевским и так далее. А никто они такие. Это абсолютный продукт, как вы выражаетесь, вот советской власти. Они родились при советской власти, они выросли при советской власти, они творили при советской власти. Ну, как можно сказать, что культура была уничтожена? Я считаю, что Распутин — это как раз высшее проявление как раз народной культуры. Вот что пишет Распутин, что я хотел прочитать. «Мировоззрение художника — это, прежде всего, родина, ее судьба, ее правостояние и благостояние». Это, конечно, опять тоже потрясающее напутствие всем художникам. Художникам, конечно, в смысле артист, в смысле нам всем. Конечно, народную культуру нужно поддерживать. Слушайте, ну, давайте обойдемся без имен, но совершенно понятно, что самые разные там представители так называемой русской культуры, да еще раз, для меня русская культура — это есть Рахманин, Чайковский, Шостакович, и называйте там Шаляпин, я не знаю, исполнители, там, художники и так далее. А когда мы, понимаете, делаем из этого, что обязательно нужно ходить в кокошниках, условно говоря, я не считаю, что только это русская культура, вы понимаете? Если мы говорим про... Ну, просто у нас
мы
есть там
говорим.
Театр там так. Разных уважаемых очень людей, певиц и так далее и тому подобное. Я не вполне уверен, что это имеет отношение к русской культуре. Русская культура, с моей точки зрения, она вобрала в себя... Вот мы же фактически за 300 лет, условно говоря, проделали тот путь, который проделали за там 1000 лет, условно говоря, западные страны, да, то есть Бах тоже не просто так появился, да, до Баха было еще несколько веков.
Жиги, сарабанды, это
да,
же
да,
жанры
да, несколько,
культуры
несколько
народные.
Веков, совершенно верно. А, ну, смотрите, вот, ну, а Бах — это народная культура или нет?
А это зарождение высокой культуры, конечно.
Ну, это не зарождение, я бы сказал, что это высший образец, который невозможно превзойти высокой культуры, но, безусловно, он же основывается точно так же на народных, конечно же, вот вещах. Короче говоря, мы преемники христианской Европы и православной Византии. И мы всю эту культуру вобрали в себя, как бы, с моей точки зрения. И у нас есть потрясающие образцы именно русской культуры. Поэтому одевать косоворотку для того, чтобы играть на концертах, я не буду. При этом я считаю себя все равно представителем русской
это
культуры.
Это еще посмотрим, кстати.
Все-таки вот даже у вышиванки, у косоворотки, раз затронули эту тему, да, то есть у них все-таки корни разные совершенно. То есть косоворотка – это как бы предмет туалета, который жил не исключительно в какой-то деревенской реальности, а вполне себе в городской. Вообще это было общепринятое какая-то...
Николай II в косоворотке.
Да, вполне себе одежда. А вышиванка...
Николай II, да?
А вышиванка все-таки это, ну, это некоторое, ну, субкультурное такое явление, оно ассоциируется там, не знаю, с Хрущевым, а дальше с какими-то, ну, персонажами какой-то определенной такой...
Вышиванка, ну, ты имеешь в виду.
Да, вышиванка, да, с какой-то определенной субкультурой, там, определенной какой-то территории, определенного социального среза. Вот, поэтому все-таки это вещи разные совершенно. Ну ладно, о косоворотках поговорили, но продолжим на другие темы через две минуты.
После новостей.
Россия 2062.